Итак, друзья, у нас сегодня 21 декабря 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Находимся мы в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. И все архивы, все наши обучающие фильмы, все на свете можно найти в нашем магазине shop.openyoga.ru. Друзья, сегодня мы продолжим вопросы и ответы по разным аспектам йоги, где я хочу услышать в том числе и ваше участие в обсуждении, дабы мы учились применять теорию аксиоматическую йоги в практическое разрешение вопросов. Я еще раз хочу сказать, я жду не дождусь того часа, когда на этом месте вместо меня будете сидеть вы и будете также пытаться донести йогу, древнее знание до других людей и уметь применять вот эту базовые законы, базовую аксиоматику к разбору тех или иных жизненных вопросов. Понятно, меня на все жизненные вопросы не хватит. А навык, знаете, как в математике, как в физике, зная законы Вселенной, получать ответ на ту или иную ситуацию, так вот этот навык надо вырабатывать всем. И наша концепция того, что сразу же в бой, продолжается, поэтому мы создали, благодаря Павлу Сапрыкину, генератор случайных чисел, привязанному к фамилии каждого из студентов. И я буду теперь совершенно произвольным образом просить того или иного студента, вне зависимости от стажа, друзья. Я понимаю, кто-то из вас уже здесь убеленный сединами сидит, профессор от йоги, кто-то делает первые шаги. Но в какой-то степени вы все равно в равных весовых категориях, потому что жизнь будет ставить перед вами задачи, с которыми не сталкивались ни первые, ни вторые. А вырабатывать в себе умение быстро и адекватно реагировать на изменяющиеся условия жизни, значит, это та вещь, которую чем быстрее вы начнете вырабатывать, тем лучше для всего прогрессивного человечества, ну и вас в частности. Поэтому я буду просить иногда отвечать на вопросы таким образом первого попавшегося случайного студента, дабы, во-первых, этот студент вырабатывал нужные качества, а во-вторых, все остальные чувствовали адреналин. Что следующий может быть и он. Значит, почему это крайне важно? Крайне важно, потому что вот я несколько, еще одну такую тенденцию сейчас почувствовал. У нас как бы произошло не очень хорошее для меня расслоение. Вот деятельность открытого йога-университета, она как бы сейчас представляется в двух плоскостях. Видимая часть, это, как правило, студенты, ну, очные, заочные, и невидимая часть. Так вот, эта невидимая часть, как подводная часть айсберга, она гораздо больше. Эта подводная часть сейчас состоит из более чем 3000 человек, друзья, по всему миру. И вот у нас сейчас основная работа, воля или неволя, сейчас вот кипит, как бы это все соорганизовать и сделать. Вот, а я увидел тенденцию, что многие очные и заочные студенты несколько оторваны от другой части людей, которые сейчас находятся в статусе, безусловно, вольных слушателей. И вот надо, чтобы вы почувствовали, что то, что вы сейчас здесь делаете, это не абстракция. Это следующий шаг, который должен быть сделан, вообще говоря, в эволюционном плане для всего человечества. Не сделаем мы, сделают другие хуже. Вот. Лучше сделаем мы. Так вот, значит, вот уже с самых первых дней, еще раз я вам хочу сказать, что работа эта тяжелая и невидимая. Очень тяжелая и очень невидимая. Но отклик на нее гигантский, вы просто себе не представляете. Причем, чем дальше человек от каких-то там культурных средств коммуникации, тем ценнее для него то, что мы делаем. Вот. И, кстати сказать, еще одна такая тема сейчас начинается. Мы пытаемся сделать форум отзывов. Все попытки предыдущие сделать форумы у нас проваливались с треском. Всегда находились маргиналы. Иногда не совсем вменяемые люди, которые, знаете, искали место, где бы нагадить. А любой форум, тем более форум в области йоги, это всегда рассматривался ими как лакомый кусочек. И рано или поздно просто надоедало нам отвечать на вопросы, которые, ну, собственно говоря, у нас нет ни сил, ни желания, ни времени разбираться в тараканах людей, которые, собственно, ничего полезного человечеству не делают, а оттягивают ресурс на себя. Вот, но с другой стороны, отсутствие форума – это отсутствие как бы обратной связи. И еще раз, вот отсутствие, скажем, у очных студентов, да и заочных студентов, обратной связи к основной массе людей, которые у нас учатся в качестве студентов, ну, в первую очередь, вольных слушателей. И поэтому мы сейчас пытаемся сделать форум отзывов. Человек проходит отзыв. И если хоть что-то ему позитивно помогло, мы просим его опубликовать. По той простой причине, что иногда для вас, остальных, так сказать, даже очных и заочных студентов, будет полезно посмотреть, какая информация произвела на людей наибольшее впечатление. Зачастую бывает так, что то, что вы пропустили, другие люди увидели. Это возможность другими, ну так сказать, глазами посмотреть на то, чего вы не поняли. Ну а с другой стороны, как будущие преподаватели йоги, вы должны знать людей, которым вы будете преподавать йогу. И вы должны знать, чем они живут, вы должны знать их вопросы, вы должны знать, как, что, зачем и почему. Поэтому я прошу по мере возможности посещать этот форум и знакомиться с отзывами. Ну, не говоря о том, что кое-кто из вас будет также проходить другие курсы, и мы будем просить оставить свой отзыв. Свой отзыв. Ну и теперь мы переходим к основной части нашей сегодняшней лекции, и я, как всегда, ожидаю вопроса. Да, конечно. Представиться, да. Нет. Угу. Громче, не слышно. Угу.
У нас есть три тела. Физическое, тонкое и причинное. Поэтому...
Хорошо, это хороший опыт. Друзья, вы завтра будете перед экранами телевизоров выступать. Вот у нас время от времени приходят нам, кто с одного канала, то с другого. Ну, как правило, это кабельные каналы, ну, достаточно с узкой аудиторией, но это даже лучше. И просят человека, чтобы он рассказал о том или ином виде йоги. А нам иной раз просто некогда ходить, потому что очень много работы. И мы очень часто отсылаем вот тех, кто уже хоть что-то знает, хоть два слова может связать. И поэтому учитесь обращаться с микрофоном, выступать публично. Это ваша будущая работа.
Угу. Когда мы умираем, разрушается только физическое тело или другие тела тоже?
Так, вопрос. Когда мы с вами умираем, разрушаются ли только грубые физические структуры, либо разрушаются также все остальные структуры? Итак, Павел нажимает на свою кнопку магическую.
Тарасов Алексей.
Вторая попытка.
Белов Сергей. Он участвовал в создании
генератора. Тем лучше. Опробует на своей шкуре, что называется. Да, значит, друзья, вы ничем не рискуете. Рискую я. если я не поправлю ваш, скажем, не совсем адекватный ответ. Поэтому вырабатываем, что называется, умение.
Дело Сергей, группа 4. Судя по всему, наша основа является высшее я. И человеческое тело – это всего лишь наше проявление. Поэтому я думаю, что тонкое тело и причинное – это тоже проявление нашего высшего я на Земле. Поэтому, умирая, скорее всего, они тоже разрушаются.
Замечательно, отличный ответ. Кто хочет добавить к этому ответу что-либо? Передаю микрофон.
Я хотел микрофон.
А, микрофон.
Я могу добавить.
Да. Учимся. Адреналин должен быть у вас в крови сейчас, у всех.
Анастасия, группа 3. Я хочу небольшое дополнение сделать, что в нашей школе йоги считается, что не три тела, а три группы тел.
Отлично. Три группы тел, действительно, друзья. Значит, ситуация вот в чем. У нас абсолютно правильно было сказано, есть наше высшее я, оно в некотором смысле нематериально. В том плане, что не существует никаких категорий, качества которых можно было бы приписать к нашему высшему я. Есть проявление нашего высшего я через, собственно говоря, нашу прану, а прана непосредственно проявляется через группы наших тел. Есть три группы тел. Причинная группа, тонкая, ну и, собственно, грубая группа тел. И понятно, что с моментом смерти происходит разотождествление между нашим высшим я и проявлениями нашего высшего я, то есть с нашими телами, со всеми. Другой, друзья, разговор, что процесс этот долгий и неочевидный. Скажем, что касается грубого физического тела, то, как правило, при наступлении смерти грубое физическое тело сразу же отсоединяется от тонкого и причинного. А вот тонкие и причинные тела распадаются гораздо несколько более сложно и по другим законам. И, собственно говоря, йоги умирания в основном и построены на вот этом факторе распада этих тел. Дальше поедем. Вопросы? Микрофон, пожалуйста.
Объект влюбленности, каким-то образом сейчас формулирую. Значит, когда приходит влюбленность, объект влюбленности с точки зрения родовой йоги, кем нам приходится, там, ближайшим родственникам или наоборот, каким-то посторонним человеком?
Хорошо, вопрос понят, все услышали вопрос. Павел нажимает магическую кнопку.
Гринёв Андрей.
Все-таки надо статистику, Павел. Я предлагаю доработать программу, и вот как только минус, будем накапливать минусы, потому что вы помните, да? Мы понимаем, что тяжело вам постоянно присутствовать на всех лекциях, но с какой-то известной периодичностью вы должны все-таки здесь появляться иногда, да? Вот, и, конечно же, у нас в большей степени мы доверяем. Мы не будем проверять, мы не будем следить, если вы что-то там делаете не так. Да? То есть, по определению, если вы стали на путь обучения на преподавателя йоги, это подразумевает у вас по умолчанию наличие самых высоких морально-этических качеств. То есть, вы должны всегда быть, значит, сами себя контролировать. Мы не будем здесь злыми полицейскими. Злым полицейским будет для вас жизнь. Причем таким злым, что этого будет достаточно. Да? А мы будем добрыми полицейскими. Но в то же самое время необходима другая вещь – статистика. Чтобы мы уже не тратили время зря. Ну, допустим, если человек не появляется на занятиях, да, то значит, ему это неинтересно. Или наоборот, если он постоянно ходит, то значит, есть в этом смысл. Ну, я прошу еще раз нажать на кнопочку. Очень хорошо. А вот теперь, Лариса, попытайтесь ответить на свой собственный вопрос. Это, кстати, между прочим, одна из практик раджа-йоги. Когда-то у меня была такая в жизни ситуация. Я подошел к своему учителю и сказал, говорю, у меня что-то преследует меня одна и та же история. Я покупаю часы, а они то ломаются, то перестают ходить. Ну, что-то с ними творится, я никак не могу определить, сколько время. И я ждал от него ответа. И вдруг, знаете, зеркальное отражение. Он меня взял вот так вот и сказал, так скажи мне, почему это происходит? И вот в этом состоянии некого шока, да, ну, то есть, когда, в общем, я совершенно не ожидал такого разворота, а вдруг для меня совершенно естественно дошло, почему в тот момент мне не нужны были часы. Потому что на тот момент тем, чем я занимался, фактор времени не имел значения. Потрачу я на него 3 минуты или 3 жизни подряд. А для вещей, которые не имели отношения к вот этому, ну, как бы, главному вопросу, там все равно сколько времени. Понимаете, да? То есть это для меня дошло очень-очень ясно. Так вот, я точно так же отражаю. Давай попытайтесь проанализировать, ответить на этот вопрос.
Ну, существует такая вещь, как карма, и считается, что все наши встречи, скажем, в этой жизни, они не случайны, они кармически чем-то обусловлены. И я думаю, что в том числе и объект нашей влюбленности, он тоже имеет с нами какую-то связь, либо имел в прошлых наших жизнях.
Ну, здесь я дам несколько наводящий вопрос. А является ли влюбленность кармичной?
Влюбленность не кармичная.
Какой же из этого можно сделать вывод?
Но сам объект влюбленности, он как бы и не имеет прямого такого отношения вот к самой влюбленности. То есть это как бы канал к нашему высшему я.
Нет, я еще раз хочу спросить. А вот влюбленность, она кармична или не кармична?
Нет, влюбленность это подарок.
То есть связана она с кем-нибудь или с чем-нибудь?
Я думаю, что нет.
Так, соответственно, какой ответ на ваш вопрос?
Что с объектом влюбленности мы вообще не связаны никакими.
Нет, друзья, мы просто ничего на этот счет сказать не можем в принципе. Это действительно может быть человек, который по тем или иным параметрам с нами кармически связан был по прошлым жизням, а может быть человек, с которым у нас нет, ну, в таком тесном ключе, ничего общего в кармическом плане. Хотя здесь есть еще более тонкий такой разворот, да, что как бы в некотором смысле как бы все мы друг с другом так или иначе кармически связаны. В противном случае мы бы просто не знали о существовании друг друга. Поэтому более развернутый ответ следующий, что это внекармичный подарок, который осуществляется в плоскости нашей кармы. Это сложный ответ, я не жду, что вы сразу же, так сказать, осознаете его. Но кто, я вот таким образом, так сказать, кто еще хочет что добавить? Да.
Тут можно провести такую следующую логическую цепочку, что нас окружают в основном люди, которые связаны с нами по какой-то карме, по прошлой. но кому из них будет обращена наша влюбленность, это не зависит от связи.
Да. Дальше, друзья, идем. Заочники вопросы. Угу.
Так, спрашивает Олеся Витебская.
Ага.
Если женщина...
Нет, Олеся же не заочница. Ее просто сейчас нет, наверное.
Ну, просто, как бы, она у нее...
А, понятно. Ага.
Если женщина ярко проявляет аспект сознания, это говорит о том, что она в дополнение к аспекту энергии раскрыла аспект сознания, то есть обрела полноту, или о том, что у нее очень слабый аспект энергии.
Значит, итак, я повторю вопрос еще раз. Если женщина, знаете, такая железная леди, как знаете, в эпоху революции были такие эти комиссарши в таких кожаных куртках с маузером на боку, могли тут же за неподчинение пристрелить. Посмотрите, оптимистическая трагедия, там это очень хорошо выверен этот персонаж. С такой фразой, там еще такой хрестоматийной. Кто еще хочет комиссарского тела? Очень рекомендую, друзья, в разных направлениях свой культурный уровень повышать. Так вот, если есть женщина с явно выраженным доминирующим сознанием, железная леди Маргарет Тэтчер, которая там в бараний рог, значит, этих самых забастовщиков, помню еще в советские годы, там кто-то там, шахтеры, что ли, забастовали, свернула просто вот на ура всех, то есть никто пикнуть не посмел. Еще в Советском Союзе все посылки этим шахтерам собирали, я помню еще, бастующим. Так вот, что же значит, что женщина проявляет столь сильные качества фактора сознания? Кто может на... А нет, никто не может. Кто на этот счет сейчас нас просветит? Павел.
Смирнова Анна.
Анна. Так, микрофон.
Подхода в взаимодействии с Вселенной. Это подход сознания и подход энергии. Скорее всего, эта женщина привыкла именно подходить с помощью сознания.
Кто еще хочет добавить к этому? Угу, замечательно.
Я думаю, что у нее пропорционально...
Припредставиться только, друзья.
Екатерина, группа 4. Я думаю, что у нее пропорционально в соответствии с разным сознанием большая энергия.
Угу. Еще кто что хочет сказать?
А можно ли добавить?
Представиться.
Юля, группа 4. Возможно, в прошлой жизни она была мужчиной, и в этой жизни специально была рождена женщиной, чтобы развивать как раз этот аспект энергии. Но аспект сознания у нее еще больше времени сохранился.
Угу. Еще кто что хочет сказать? Да.
Василий, группа Эко. Наша душа без пугла. Может проявлять себя как сознание и как энергия. И если сейчас она проявляет себя как сознание, она просто раскрыла в себе большой потенциал сознания, либо у нее нехватка энергии, и все, что осталось, это только сознание. Это будет проявляться либо в том, что она счастлива, проявляя сознание, либо она несчастлива, проявляя сознание.
Так, у нас что-то там хрюкает, но неважно, да. Дальше кто еще, да? Угу.
Вячеслав, третья группа. На мой взгляд, часто подобные перекосы, они бывают вызваны какой-то внешней реакцией. То есть человек попадает в определенные условия, и он вынужден развивать тот или иной аспект в большей степени. То есть, ну, в какой-то степени это можно, я думаю, карма привязать человека.
Кармическая ситуация, да, хорошо, мнение выслушали, рядышком. Ага.
Вот там продолжение было у Олеси в вопросе, если у нее развито сильное сознание, то значит ли это, что у нее
недоразвитый мир.
Да-да-да, вот, да-да, важный.
Заведомо у нее не может быть недоразвитой энергии, потому что она сама является энергией.
Очень хорошее, очень хорошее дополнение.
Это, мне кажется, она открыла себе внутреннюю мужчину.
Ага, ага, ага. Еще кто хочет сказать? Да, друзья, не стесняемся. Так, друзья, вольные слушатели, кто присутствует, также можете подключаться уже на этой второй стадии. Не обязательно студенты, да.
Михаил, группа 3. А мне кажется, что у нее просто подход именно вот, ну как бы, микрокосмоса. То есть она волевой человек. Не то, что она аспектом энергии. Может быть, она в действительности мать очень нежная, например. Но вот в этой данной ситуации, как говорить кармически, да, она проявляет волю, да, и именно как микрокосмос, она... Всех валит на повал, так
сказать. Замечательно. Еще кто?
Я так думаю, что проявление сознания активное, насколько вот можно судить по этой женщине, это, во-первых, не всегда. Всегда можно развивать свой другой аспект энергии, и, быть может, она не осознает или не замечает то, что и энергии ее подтянуться и также работать. Может быть, она действительно, ну, со стороны себя не до конца видит.
Замечательно. Еще кто что хочет сказать?
Уже такой подвал. Ну, наверное, если возник такой вопрос, то уже какой-то ощущается перекос. То есть, наверное, в сторону сознания. Если он есть, то, ну, наверное, с этим можно работать, потому что по природе у нас как сознание есть, так и энергии есть. И вот если ощущается мощное сознание, оно автоматически потянет, ну, вызовет его энергию. И, ну, то есть это хорошее.
Кто может обобщить все услышанное? Да.
Ну, я полагаю, что...
Представиться, представиться, друзья.
Анна, группа 4. Обобщая все сказанное, я полагаю, что судить о том, перекос это проявление сознания или нет, мы можем на основе того, как проявляется аспект энергии. Потому что рассматривать их по отдельности нецелесообразно.
Ага, замечательно. Ну, давайте я тоже, так сказать, обобщу со своей стороны. Итак, совершенно замечательно было сказано, что женщина, даже если она очень сильно захочет, она не может устранить свое проявление как проявление энергии. Действительно, друзья, душа без пола. В одной жизни вы можете родиться мужчиной, в другой жизни вы можете родиться женщиной. Понятие нашего «я» выше, чем понятие пола. Если же вы рождаетесь или входите в эту вселенную, и осознаете эту вселенную, вспомните аксиоматику, как мужской принцип сознания, вы как бы воплощаетесь энергией, чтобы вместе составлять равновесие. То есть для женщины, когда она входит во вселенную, вселенная скорее мужчина. Наоборот, если входит мужчина, то вселенная, окружающая его, скорее женщина. Но сам факт, что она душа вошла и восприняла Вселенную в качестве сознания, говорит о том, что она проявила через себя, так сказать, женские качества, и энергии от нее никуда не денется. Поэтому говорить о том, что у нее какой-то, там, скажем, слабая энергия, абсолютно это неправильно. Она не может быть ни слабая, ни сильная. Она равна энергии любой другой женщины. Потому что, ну как бы, чтобы была балансировка. Другой, конечно же, момент, это действительно разные кармические отпечатки, заключающиеся в тех условиях жизни, которые человек проводит. Я постоянно вспоминаю эту ужасающую поговорку времен Великой Отечественной войны, когда все мужчины пошли на фронт, А женщины должны были стать у станка, впрягаться там, значит, вместо лошадей в плуг. То есть фактически вся победа была за счет женщин. И волей-неволей, так как мужчин убивало, приходилось компенсировать это в воспитании детей, в том, чтобы занимать какие-то руководящие позиции и так далее и тому подобное. И волей-неволей жизнь требовала проявления тех качеств, которые, ну, в большей степени мы бы назвали факторами сознания. Но опять же, это вовсе не говорит, что у такой женщины какой-то слабый фактор энергии. Это говорит о том, что, ну, строго говоря, пользуясь запредельностью и недифференцированностью своего «я», вот в той или иной кармической ситуации женщина берет функции, которые мы в большей степени привыкли относить к функциям мужским. Но! Поэтому ответ на этот вопрос следующий. Женщина не перестает быть женщиной, как абсолютно правильно подметили многие, тем фактом, что какие-то функции она берет на себя, внешние, похожие на мужские. Но здесь еще хочу одну сделать оговорку. Дело в том, что хотим мы с вами или не хотим, но мы даже интуитивно несколько начинаем путаться. Мы с вами исторически выращены в среде, где как бы есть по умолчанию факторы мужские и женские. Считается, что женщина, удел женщины быть робкой, пугливой, как лань, знаете, там, потупив взор, чтобы ее было не видно и не слышно, что вот она, мол, женская сенситивность и нежность, да? А мужчина должен быть активным, таким властным, где-то даже наглым таким, знаете, с вызовом таким, ну, доминирующим. И мы невольно начинаем эти стереотипы переносить на определение факторов энергии и сознания. Так вот, хочу, что называется, вас еще раз предупредить, они имеют никакого отношения к привязке сознания. Строго говоря, фактор энергии – это два этих мной перечисленных фактора. Это фактор проявленной Вселенной. Поэтому, когда женщина очень такая сильная, активная, энергичная и множество других факторов, которые мы приписываем мужчинам и, как следствие, делаем ошибку, приписывая этого сознанию, так вот, это факторы все энергии. Фактор сознания, друзья, совершенно неуловим. Мужчина может быть внешне мямлей, невзрачнейшим, знаете, не как Шварценеггер такой накачанный, да, может вообще двух слов не уметь сказать, может никак себя не проявлять в жизни, так как, ну, как бы стереотипично ожидается от мужчины, но при этом иметь мощнейшее сознание, которое просто притягивает как магнитом женщин, и робких, и сильных, и каких угодно. Фактор сознания – это принцип вечной неизменности. И вот если в таком бытовом плане дать вам понять ближе, что это следующий сценарий. Когда мужчина на какие угодно выходки своей любимой жены остается таким же мудрым, однонаправленным, уравновешенным, терпеливым и по-прежнему ее любит. Понимаете? Хотя внешне он может этого никак не проявлять. Наоборот, физическая сила, интеллект, какие-то другие внешние факторы, они могут вовсе не говорить о наличии сильного сознания. И в самый неподходящий момент такой мужчина начнет метаться, где надо быть непоколебимым, проявляя принцип вечной неизменности. Понимаете, в чем дело? Что фактор сознания, он очень неуловимый. И только лишь сама женщина интуитивно может понять, если в достаточной степени адекватный для нее вот этот фактор сознания в мужчине, с которым она рядом. Понимаете, в чем дело? Это очень достаточно абстрактный момент. Но мы идем дальше. Следующие вопросы. Заочники, да. Приоритет заочника.
Спрашивает Владимир. Значит, вопрос номер 68.
Ничего не слышно. Друзья, надо что-то с системой делать. Тогда громким командным йоговским голосом, так, чтобы стекла дребезжали.
Канал Сушумна, автоматически вне времени и вне пространства. Это вторая статинная связь нашего я и наших тел. Вопросительный знак. Вроде как говорится, что он не затронут. Мне же кажется, что он также загрязнен. Так ли это?
Итак, друзья, канал Сушумна загрязнен. Кто нам ответит, кто нам сейчас ответит по этому поводу? Павел, магическая кнопка.
Куликова Елена.
Елена, да, микрофон Елене.
Да, слышно меня?
Да, слышно.
Елена, группа 4. Ну, честно сказать, я аксиоматику еще пока не учила, но мне кажется, центральный канал не может быть загрязнен, потому что он вне времени и вне пространства.
Пятерка, Елена, да, это аксиоматически, браво, да, потому что медитации на этот счет у нас были неоднократно. То есть, понимаете, как хитро сделан процесс обучения в открытом йога-университете. Сперва затравка энергией, чтобы хоть что-то почувствовали, хоть какое-то упражнение сделали. Потом доза сознания теории, в частности аксиоматики. Потом большая порция практики и энергии, чтобы больше через себя пропустить. Следом за этим большая порция сознания осмысления аксиоматики. Итак, знаете, мы раскачиваем ваше неведение, знаете, как такой, как, ну вот что-то вы хотите, какой-то камень неведения с дороги сдвинуть, он слишком тяжелый, поэтому приходится сперва чуть-чуть, потом сильнее, сильнее, раз, опрокинули и все его. Вот, поэтому медитации, конечно, вы все эти проходили. Итак, это аксиоматическое положение, друзья. То есть это базовый принцип, который, как считается, станет нам понятным только лишь после того, как мы сами пройдем весь путь йоги, достигнем высших состояний, умения пользоваться интуицией. И только лишь в этот момент мы осознаем, почему в качестве аксиом были выбраны именно эти положения, а не какие другие. И для нас не будет ни малейшего сомнения, что это именно так. Поэтому, какой будет ответ Владимиру? Кто его озвучит?
Я вообще не слушал, я сейчас думал, вам микрофоном.
Нет, я не Басим, я спрашиваю вообще кого-нибудь.
Анна.
Есть Анна?
Нет.
Может быть, кто-то по своему желанию ответит? Ну, одной фразой.
Семенова
Татьяна. Татьяна, ответьте одной фразой. Браво. Канал чистый, друзья. Не подтвердилось, понимаете? Владимир задал вопрос такой, знаете, и вся земля задрожала. То есть сейчас все здание стройной аксиоматики йоги рухнет и погребет под своими развалинами все виды йоги. Хатха-йогу, крия-йогу, камня на камне не останется. Но, слава Богу, этого не случилось. Это была только лишь иллюзия, что она тряслась, земля. На самом деле она незыблемая. Да? Дальше идем. Вопросы дальше. Да, вопрос, ага. Громко только, командным голосом.
Вилков Сергей, вопрос. В 8-й лекции одного йоги говорится о том, что когда просветленная душа выходит за пределы кармы, то может передавать свою положительную карму той душе, которая находится на уровне паши. Получается, что все-таки карма может передаваться?
Сложный вопрос. Кто на... А! Ну это вообще сложноватый вопрос. Ладно, все равно, адреналин. Кнопка... Еще раз вопрос и кнопку адреналина. Да, еще раз зачитать его.
В 8-й лекции родовой йоги говорится о том, что когда просветленная душа выходит за пределы кармы, то может передавать свою положительную карму той душе, которая находится на уровне паши. Получается, что все-таки карма может передаваться?
Красноперова Анастасия.
Анастасия.
Тарабрина Юлия.
Юлия. Заработал микрофон?
Да нет, судя по всему,
ну вот, так я и знал.
Я только...
Очень хорошо. Очень хорошо, да.
Возможно, передаются некие положительные условия жизни, в которые помещается этот человек, которые ему дают толчок некий для осознания.
Угу, замечательно. Еще кто? Да.
Я думаю, что это...
Представиться, друзья.
Белов Сергей, группа 4. Что это, наверное, сверхлогично. Там в родовой йоге еще было, что выходя в такие состояния на 7 поколений вперед и назад, по-моему.
Отлично, отлично, Сергей, отлично. Кто еще добавит, да?
Меня, по-моему, Анастасия, группа 4. Мне кажется, что просветленность, это так же, как и влюбленность, она вне кармичная.
Чудеснейшее, да, чудеснейшее замечание. Дальше кто еще, да?
Мне кажется, именно
представиться.
Анастасия, группа 3. Мне кажется, что именно в той лекции это было в контексте того, что передается возможность... пользоваться телом человека, а это, как уже было ранее сказано, просто сформированные положительные возможности. То есть, как таковая карма не передается, передается возможность.
Абсолютно правильно. Еще кто добавит?
Гита, группа 2. Мне кажется, что эти просветленные люди, как учителя, и учителя передают этот подарок. Может, это знание, но благая карма.
Так, передается карма или нет, благая? Кто еще хочет сказать? Басим?
Карма не передается, но есть возможность, вот с кем поведешься, от того и наберешь. То есть есть возможность воспользоваться.
Ага, ага, что-то у вас пошло, поехало. Чем дальше в лес, тем толще партизан. Нет, еще кто ж, да. Представляемся, друзья, только я вот Басима. Это, по сути дела, карма, друзья.
Говорит о том, что если мы получаем что-то положительное, это говорит о том, что мы заслужили это хоть на долечку, на какую-то маленькую возможность мы заслужили. Иначе бы мы просто-напросто бы, мне кажется, что не смогли бы даже знать о том, что такое возможно.
Угу. Еще, так, еще кто?
Но она нейтрализует негативную карму вот этого человека, который пригласил в свою жизнь.
Еще кто? Да? Хорошо, громким йоговским командным голосом, чтобы стекла дребезжали.
Анна, группа 4. Карма ни позитивная, ни негативная, никакая. Не передается, не заимствуется.
Угу.
Присутствие сильного человека, оно может действительно, вот как говорили девочки, создать условия благотворные для того, чтобы человек более-менее скорректировал свою карму или нет, и вдохновить, сильный человек может вдохновить, но изменить карму.
Друзья, давайте я подведу, что называется, такое общее. Вот ближе всех к истине на этот вопрос То есть это ближе всех к истине прозвучало из этого угла. Давайте мы, значит, давайте вот что мы сделаем. Мы должны наш зал, согласно традиции, разбить на зоны. Вообще, на самом деле, вот у вас следующий семинар будет посвящен рита-йоге. И продолжение рита-йоги – это все факторы танца, это нрита-йога, а также все факторы театрального искусства, это натья-йога. Так вот, скажем, если брать театральное искусство, то любое место представляет из себя мандалу. Или в миниатюре карту Вселенной. И каждый угол имеет свой эмоциональный окрас. Вплоть до того, что когда идет та или иная постановка, в зависимости от того, в какой части сцены актер сделал тот или иной жест или ту или иную реплику, это входит в общую смысловую нагрузку. Так вот, нам бы неплохо сделать мандалу, значит, разбить наш зал на такие же зоны, дабы мы привыкали. Но так как я не хочу вас сейчас перегружать, конечно же, обилием вот этих древних традиций, мы просто разобьем как-нибудь. И привязка, напоминаю вам, на север идет. Значит, вот север – это сакральное почему-то направление. Да, так вот, вот из этого угла, не знаю он, чему он соответствует вот в этом сакральном плане, на этот вопрос были самые глубокие ответы. Итак, это действительно фактор сверхлогичный, подобно фактору влюбленности. То есть, с одной стороны, карма действительно не передается и не получается никакая. Хотя бы по той простой причине, что что такое карма? Карма – это правила игры, которые вы сами устанавливаете в своей вселенной. И их вам не может навязать никто. Даже Абсолют он не навязывает нам эти правила игры. Мы их вырабатываем сами. Другое дело, как высшее иногда сопрягается с обычным. И вот этот фактор, ну, как вам сказать, действительно волеизъявление впустить сверхлогичное в плоскость своей кармы, как раз и является той затравкой, вокруг которой кристаллизуется вот все то, о чем мы с вами говорили в многочисленных лекциях родовой йоги. Но с формальной точки зрения абсолютно правильно прозвучало из этого угла, да, что это вопрос сверхлогичный. Дальше идем. Да.
Продолжение.
Продолжение.
Когда тело человеческое.
Что?
Тело человеческое, ну, мы же тоже его получаем. Это тоже сверхлогичный момент. То есть мы можем более изъявить, вот если я животное, да, мне, я должен более изъявить, что я хочу быть человеком. Но я же еще даже не знаю, что такое человек.
Вот в этом-то, да, в этом и продолжение вот этой сверхлогичности, что это очень сложная тема. Эта тема на самом деле вот ключевая, что получается вещь вневременная. Чтобы чего-то достигнуть, ты вроде как бы сперва должен это придумать. Понимаете, да? То есть это, ну, подобно тому, как там Мюнхгаузен себя за волосы вытаскивал из болота. То есть это фактор, где вот это понятие причины и следствия, оно же закона кармы, как-то совершенно в непонятном образе предстает. То ли с этой стороны, то ли с другой стороны. И наиболее, ну, адекватным, простым для каждодневного нашего осознавания – эта тема звучит как подарок, внекармичный подарок. То есть, вообще говоря, не заслуживали, но возможность появилась. Вот. Хотя отследить еще раз вот эту цепочку, ее невозможно, она теряется. она вне, нет слов или мыслей, чтобы ее отыграть. Понимаете, друзья? Это как понятие, еще раз напоминаю, понятие бесконечности. Вот мы постоянно в йоге натыкаемся на такие вот вещи. Да, какое-то замечание?
Да, можно ли...
Представиться. Так и есть, друзья, так и есть. То есть, понимаете, в чем трудность обучения? Вот вы можете сколь угодно долго за, скажем, учитель, за ученика делать шаги. Ну, то есть, помогать ему в преодолении того, сего, третьего, пятого, десятого. Но есть вот такие моменты, которые ничем не определяются. То есть эти моменты либо сам ученик делает, либо не делает. И они, знаете, вот очень, чтобы вы поняли, опять же, привязались к жизни, очень близки к понятию бхавы. Вот у вас либо есть это состояние, либо его нет. Причем, если оно есть, оно не опирается на факторы вашего окружения. Более того, даже на вашу кармическую предысторию. То есть это как бы ниоткуда фактор, а по сути дела из вашей глубинной, запредельной природы вашего высшего я, которое абсолютно свободно и как следствие всемогущественно. И вот иногда приходят, вот частый вопрос, задают очень часто. Я буду учиться у вас в школе йоги, значит, если вы докажете, и список вопросов идет. Ну, то есть, то это, пятое, десятое, да? Ну, часть вопросов не имеет отношения вообще к йоге, да? Другая часть, такая сомнительная часть, а по сути дела... Все сводится к следующему. Я ничего не чувствую. Ничего не чувствую. Никакого трепета при мысли о йоге. Мне вообще это ни холодно, ни жарко. Сделайте так, чтобы мне было, значит, чтобы я уже это все обрел. Но это невозможно в принципе. То есть бхава, как и влюбленность, она не генерируется извне, она не подводится авторитетным свидетельством. Вам могут сколько угодно там доказывать, что это так-то и так, или эдак и эдак. А как оно на самом деле, вот вы как бы должны, что там, кто-то пытается к нам зайти неудачно. Вот. Так, ну идем дальше. Еще вопросы? Да. Ага, ага. Это когда-то этот самый Диоген, как бы это мягче сказать, чем он занимался принародно-то, а? Да, аутоэротизмом. И все очень, ну как сказать, негодовали по этому поводу. На что он философски отвечал, что вот есть у меня, скажем, желание женщины, но вот я делаю известные действия, и оно отступает, во всяком случае, на какое-то время от меня. А почему то же самое не наблюдается, когда я голодный? Вот бы хорошо мне было бы погладить себя рукой, значит, по животу, и уже не испытывать потребности в еде. Это очень глубокое на самом деле положение, оно показывает, кстати, природу эротизма. Эротизм — это избыток. То есть это то, что у вас есть, и вы можете потратить. А вот чувство голода — это недостаток, понимаете, да? И пока вы его не приобретете, значит, каких-то факторов внешних, то очень тяжело что-либо сделать. Так вот, вопрос, как бы... аутоэротизма, он достаточно серьезный, друзья, он непростой. По той простой причине, что на самом деле развитие наших интеллектуальных способностей напрямую завязано с понятием эротизм. Вы помните или не помните положение о том, что наше мышление, наше дыхание и наша сексуальная энергия составляют единое проявление. Воздействуя на одно, ты получаешь результат на другом. И в этой связи этот вопрос как бы можно разделить на два вопроса. Первое. Постоянное возникновение эротизма и пристальный интерес человека к известным органам, он заложен природой и входит вот в эту сложную гормональную цепочку развития в то же самое время всех остальных функций организма. Обычно родители там маленькому ребенку, куда полез, не трогай, значит, известное место там и прочее, прочее, что глупо на самом деле. Почему? Потому что это вызывает реакцию, что это что-то недозволенное, что-то грязное, хотя в этом ничего нет ни недозволенного, ни грязного. Вы помните концепцию йоги, секс одна из самых чистых вещей на свете, хотя бы по той простой причине, что из-за этого рождаются дети, да, жизнь продолжается. Так вот, один аспект, это некие наши сознательные или подсознательные реакции, которые просто запрограммированы в наше тело. Хотите вы, не хотите, придерживаетесь ли вы какой-нибудь концепции там, философской, религиозной, где это считается греховным, там, нечистым или наоборот, ну хотя наоборот-то такого вряд ли, да? Это только в тантризме было, в древнем, ну и в древних ведах тоже там было более открытое. Вот. Так вот, сексуальная энергия очень чистая. И фактор наших переживаний эротичных, вообще говоря, наше личное дело. Это наша личная вселенная. А если говорить с позиции йоги триады, это даже более глубокая вещь. Это ваше личное взаимоотношение с окружающей вселенной. Почему? Согласно положению триады, в принципе не может возникнуть ни одно эротическое желание, если нет двух полюсов. То есть фактически преодоление этих двух полюсов и есть возникновение эротического желания. Поэтому если вы женщина и у вас возникает эротическое желание, то оно не само по себе возникло, вы не одна, а в ответ на окружающую вас вселенную, которая, как вы помните, согласно аксиоматике йоги, представляет из себя принцип сознания или, ну, если угодно, космического мужчину. Или, по сути дела, как бы вашу вторую половину. И поэтому, с этой точки зрения, все ваши всплески эротические, попытки их удовлетворить, это ваше личное дело со вселенной, куда никто, в принципе, не может заглянуть. Другой разговор, что есть второй принцип йоги. И вопрос, как давать возможность этому проистекать? И вот эта часть вопроса целиком и полностью попадает уже под все те категории, которые вообще, ну, которые вообще описываются состояние секса, будь то с мужчиной или женщиной, или для чего-то другого. То есть, вы помните, что вот в этом эротизме, любом, да, взаимодействии, есть два фактора. Фактор наслаждения и фактор продолжения жизни. И йога, согласно концепции йоги триады, рекомендует нам по максимуму выбирать фактор наслаждения и максимально сохранять фактор продолжения жизни. А исходя из этого, ну что там такое? Исходя из этого, ваше отношение должно быть следующим, что если теряется часть, необходимая для продолжения жизни, это не оправдано. Это не хорошо, не плохо. Не разрешено, не запрещено. Вы помните, что йога это, знаете, не такая система, которая следит, кто чем занимается, да? Вы свободные существа, вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Вопрос в том, что есть ли нарушение второго принципа йоги, рационально это или нет. С другой же стороны, если фактор сохранения есть, то фактор получения наслаждения вы можете брать какой угодно. От аутоэротизма, от союза с другим там, человеком. Да? То есть, и вот теперь я возвращаюсь к этому. Да, более того, в практиках триады, значит, специальные упражнения. Как только я касаюсь, значит, упражнения, которые, вот, вот тот угол, мне сегодня, надо рисовать мандалу срочно. Это, знаете, там есть еще такое продолжение, так называемые кшетрапалы. Слово кшетра – это поле. Вот известная Курукшетра, это в Бхагавадгите, в Махабхарате. Вот, а кшетрапалы – защитники места. И прежде чем что-либо начинать делать, очень бы неплохо заручиться поддержкой защитников места. То есть, соответственно, даются обряды, ритуалы, тонкие практики. А по сути дела это тонкая работа с ассоциативными связями, с энергетическими потоками, которые вот так вот образно дается. И если тот или иной кшетрапал недоволен, то он будет чинить препятствия, чем бы вы ни занимались. Вот, кстати, в натья-йоге театральная постановка. Вот у актер выходит на сцену, ну ничего не клеится, и вот то не то, это не так. И это, кстати, в натья-йоге очень хорошо описана эта тема, просто великолепно описано, почему это происходит и происходило раньше. Вот, и, значит, известные методы, чтобы их задобрить. Начинаешь излагать какой-нибудь важный раздел йоги, и вдруг раз... Вот только ты начинаешь что-то очень важное говорить, раз дверь хлопнула, кто-то ввалился, здрасте, там я пришел, или наоборот, я пошел, у меня там, значит, уже это, или еще что-нибудь, ну или как, на улице там машина вдруг начинает, там подъехала к окнам и так далее. Это, как правило, всегда очень косвенный такой признак, что не до конца все факторы, в общем, не все довольны провозглашаемым учением. Вот. И поэтому в лучших традициях этого всего я оставлю этот вопрос без ответа. Итак, дальше идем. Да, заочники.
Алиса Витебская. Как мужчины разделить фактор наслаждения и фактор продолжения рода? Понятно. Контроль над целями сгружения. А как осуществить этот вопрос у женщин?
Ну, давайте так. Во-первых, непонятно. Непонятно, друзья. Я давно занимаюсь йогой-триадой, и единственное, что я знаю, только лишь одно, что, слава Богу, маленькие крупицы знания сохранились. Их бы сейчас, во-первых, растиражировать, что если вдруг завтра экономический кризис, или, не дай Бог, еще чего-нибудь, то чтобы хотя бы вот, ну, на том же уровне сохранилось то, что дошло. А в дальнейшем колоссальнейшая работа по переоткрытию. Просто колоссальнейшая. Насколько я знаю эту тему, насколько я знаю йогов и йогинь, так или иначе вовлеченную в эту тему, знаете, все вопросы там вот ученые коллайдер что-то этот хотят запустить, что-то у них то ломается, то что-то еще какую-то хинею там в виде результатов дает. Все попытки сделать термоядерный реактор и обеспечить человечество даровой избыточной энергией, так это просто детский лепет по сравнению с теми проблемами, на которые ты натыкаешься при попытке просто даже подойти. Поэтому давайте так, эта тема достаточно деликатная. И по большому счету ничего не понятно ни в плане мужчин, но в еще большей степени, друзья, непонятно в плане женщин. Во всяком случае, все те учительницы, с которыми хоть что-то в этом понимали, и которые несколько приоткрыли, в том числе и мне, некоторые аспекты, говорили только лишь одно. Они ссылались на древнее предсказание, что в настоящую эпоху должны родиться, либо проснуться женщины-учителя, которые будут переоткрывать эту тему. Вот. Поэтому, если так очень быстро отвечать на этот вопрос, то он следующий. Милые Егине, на этот вопрос, вероятно, отвечать будете вы, и я буду вас спрашивать, значит, ответ на этот вопрос. Конечно же, кое-что мне известно, конечно же, достаточно много известно, но я хочу сразу же, даже вне зависимости от конкретики, потому что конкретика, а что вам эта конкретика, если у вас нет практик? Я хочу правильный акцент расставить. Это часть йоги, которая дарит могущество и которую надо переоткрывать. Следующий вопрос. Ну, друзья, мы сейчас вот еще раз, не пытайте мне сейчас руки выкручивать, да, иначе я сейчас буду долго говорить то, что мне известно. Да, вот, очень хорошая тема, замечательно. Я сейчас... Что?
Задание на следующий раз переоткрыть эту тему.
Значит, вот какая тема. Мы сейчас, вернее, я попрошу людей, которые, ну вот сейчас так, не знаю, что там во Вселенной провернулось, могут поделиться хоть каким-то своим опытом в этой теме, как со стороны мужчин, так и со стороны женщин. Кто там? Это какой у нас угол? Левый верхний от меня. До известной степени поделиться анонимно своим опытом на эту тему. Это будут, безусловно, самые-самые первые шаги. Я сразу не ждите там каких-то откровений, но я хочу, чтобы хоть что-то... То есть, вот, чтобы у вас было очень четкое понимание, что есть группы людей, которые очень серьезно работают с этой темой. Они переоткрывают йогу. Очень, это очень тяжелая вещь. Очень тяжелая. И если вас интересует эта тема, вот как раз это будет место для всякого рода дискуссий, вопросов, обсуждений и прочего-прочего. Мы, до известной степени, я хочу выделить тему, связанную с сексом, от основной деятельности Открытого Йога-Университета, не потому, что это две разные темы, тема-то одна, а потому, что люди, которые, знаете, вчера первый раз услышали вообще слово йога, а тут им еще и секс, у них-то вообще крышу-то и это... И понесет-то. Вот, не хотелось бы этого. Дальше следующий вопрос.
Угу. Елена Группач, вопрос о ритуальной влюбленности. Ну, в классические времена это могли быть письма, в настоящее время больше интернет. И часто мы видим, что когда люди общаются виртуально и ну, достаточно плохо друг друга знают, то как раз эффект влюбленности больше присутствует. Вопрос, является ли виртуальная влюбленность влюбленностью, либо же это игра майя и жизни?
Кнопку адреналина.
Жеронкина Ольга.
Оля, группа 4. Спасибо, Павлу, на кнопку. Только адреналина.
Привыкайте. То ли еще будет.
Я думаю, здесь ответ стандартный.
влюбленность — это не кармический подарок, и не обязательно должен быть какой-то объект. Но если мы говорим о высшей влюбленности, не вот такое вот влечение каким-то. Вот. И не обязательно должен быть какой-то определенный объект.
Замечательно, замечательно. Да, и не обязательно, да, кто? Представиться.
Анастасия, группа 4. Влюбленность через интернет, она может возникать, потому что общение происходит такое иное, может быть, словесное, просто печатаем буквы, да? Но, тем не менее, слова – это энергия. И человек там по ту сторону экрана отдает тебе эту энергию. И ты ее получаешь, и если она тебе, эта энергия, как-то приглянулась, то вполне возможно, может возникнуть вполне полноценная влюбленность.
Ну, я вот небольшое такое замечание, вот я сразу, чтобы в нужное русло. А человек ли на том конце компьютера? Кто поразмышляет?
Анна, группа 4. Я думаю, что для влюбленности нужно, ну, это подарок, но нужен объект влюбленности. И что-то по ту сторону, оно может являться объектом влюбленности, а само расстояние, оно может ее поддерживать и не давать ее...
Ага. Так, давайте, друзья, кто не отвечал и хочет ответить? Заочники, вольные слушатели, да?
Андрей, группа 4. Ну, я так полагаю, что через какое-то время все равно выяснится, человек там или нет. А, ладно. Влюбленность может быть только если там какой-то шлем, например. Ну, какой-то объект.
Кто еще поразмышляет?
Вячеслав, третья группа. Я думаю, что влюбленность не обязательно может быть как некий материальный объект. Это может быть некая визуализация, через которую нам открывается высшее.
Сейчас.
Хотела добавить то, что влюбленность...
Представиться.
Вита, группа 2. Влюбленность имеет свойство улетучиваться, и для того, чтобы не улетучилась, помогает йога-триада и йога-союза. А через интернет это осуществить просто невозможно, так как нужен физический...
Физический фактор, да, очень важный. Но, друзья, я еще хочу... Да.
По поводу человека, конечно же, человек,
представиться.
Механизм группы 3. Человек — это лишь окно к абсолюту. То есть надо...
Вот это я ждал. Вот это я ждал. Друзья, может случиться совершенно идиотская в вашей жизни вещь. Вы начнете вести переписку, скажем, вы мужчина, со страстной блондинкой в каком-нибудь, значит, там месте интернета. И вести ее достаточно долго, отмечая, что у вас сходятся и черты характера, и все на свете. И вообще вам интересно, и вы с нетерпением ждете, когда вы в очередной раз придете, значит, и... Более того, у вас начнут вдруг пробуждаться какие-то чувства, все более утонченные, оторванные от обычных. И потом вы вдруг начнете себя ловить на мысли, а не влюбился ли я? И вдруг в какой-то момент времени выясняется, что общались вы не с блондинкой, а с бездушной компьютерной программой, очень хитрым образом запрограммированной, с участием так называемых псевдослучайных чисел. Вот Павел сделал гениальную сегодня работу, ведь на самом деле это только лишь иллюзия, что случайно выпадает человек, ну, фамилия, да, при нажатии кнопки. В природе не существует генератора случайных чисел в принципе. Есть генератор псевдослучайных чисел. Так вот, не об этом сейчас речь. Даже псевдослучайных комбинаций иногда бывает достаточно, чтобы они не повторялись. И поэтому в вашем общении с этим, так сказать, с этой компьютерной программой возникает субъективное ощущение, что там живой человек. А потом страшное разочарование, что человека-то там и нет. И вот и продолжение этой темы. А как же быть? А на самом деле, если вы вспомните принципы йоги влюбленности, то ответ следующий. Ведь при возникновении влюбленности чувства возникают между вашим высшим «я» и абсолютом. А как это все будет осуществляться через другого человека? Или какие-то эпизодические моменты даже через тупую компьютерную программу? Кто стоит по ту сторону компьютерной программы? Абсолют. И вопрос, знаете, не как, а кто, знаете, кто на другой стороне провода? Господи, что они там орут наверху, а? Радуются. Наконец-то дошло. Вот. И в этом заключается краеугольный камень йоги влюбленности. Если вы поймете, что фактически влюбленность – это ваше высшее «я» и абсолют, то вам на какой-то момент, ну не на какой-то момент, вам удастся избежать всех дальнейших разочарований от жизни. А вот если нет, то тогда вы будете повторять судьбу всех ваших, значит, предшественников-неудачников. В лучшем случае, как у Ромео и Джульетта, умерли в один день. Понимаете, да? То есть еще не разобрались до конца. А представьте, они бы остались живы. И прожили бы годик, другой, третий. А потом бы стали просыпаться какие-то кармические тенденции и реакция по разрушению или потере влюбленности. Поэтому ответ здесь достаточно интересный. Если вам удалось настроиться на волну общения вашего личного «я» со Вселенной, то вот эти проблески влюбленности могут проскальзывать как угодно. Слушайте, друзья, что там такое? Что там, беседуете, что ли? Чем вы там занимаетесь? Да? Но давайте еще вопрос, и потом я еще маленькое замечание скажу. Еще вопросы?
Можно вопрос?
Да.
Николай, группа 4. У меня несколько мрачных вопросов.
Мрачный вопрос. Угу.
В Древней Руси иногда встречалось такое явление. Узнав о смерти мужа, женщина перед тризной, тризна – это погребальный обряд у славян, если у нее не было маленьких детей, умерщвляла свое тело, как правило, закалывала себя мечом мужа. И их вместе сжигали на погребальном костре и хранили в пепел в кургане. Необходимо упомянуть духовный аспект, чтобы интерпретировать мотив такого поведения. Считалось, что она уйдет вслед за мужем в Ири Небесной. С точки зрения кармических последствий, такое действие является отягчающим, или же самоубийство в этом контексте может быть оправданным и благородным поступком?
Давайте мы этот вопрос несколько перефразируем. Почему? Все, что касается вопроса наследия славян, я вряд ли открою секрет, если скажу, что был аналог ведических знаний, который просто не дошел до наших дней, вызывает самые серьезные и ожесточенные споры в самых разных кругах. Начиная от научных кругов, где большая часть откровенно не признает наличие таких знаний у славян и очень с подозрением относится вот к разного рода такого рода текстов. Заканчивая какими-то эзотерическими тусовками, которые также разделились на две части. Я могу высказать только свою личную точку зрения. Моя личная точка зрения, что эти знания безусловно были. Безусловно, были, потому что ведическая традиция, если копнуть, вот если взять Россию, да, вот если вот выжать, да, вот сухой остаток оставить, да, вот, и останется только одно. Здесь все заточено на какую-то одну сверхзадачу. Причем под Россией не понимают только русских, там, скажем, или там украинцев, белорусов. Нет, я понимаю всех людей, кто кармически здесь живет, чувствует свою приобщенность и кто думает на русском языке, соответственно, в ментальном поле России. То есть это не вопрос национальности, это даже скорее вопрос места. Так вот, единственное, что с позиции чего можно объяснить все смуты, все-все на свете, это ожидание какой-то сверхзадачи. Знаете, подобно в космос там человека запустить или еще что-нибудь сделать. Впереди планеты всей, вот так. И это та же самая суть основы ведического знания. Когда же человечество наконец-то проснется? Что же касается некоторых текстов, так или иначе характеризующих древнюю традицию, ну, кое-какие артефакты, кое-какие, ну, какие-то есть тексты. Вот, честно сказать, не все, но кое-какие вызывают у меня очень серьезные вопросы. Ну вот не буду сейчас эту тему я продолжать. Поэтому давайте мы этот вопрос переформулируем. То есть у меня нет уверенности, что, скажем, в Древней Руси так было. Может быть, на каких-то более поздних моментах это было. Но это уж очень сильно похоже, под кальку снято, с идеи так называемого сати. Из уже непосредственно индусской традиции, где действительно женщина, оставшись вдовой, как правило, бросалась в огонь и совершала, ну не как правило, а такие случаи были, есть, к сожалению, бросалась в огонь вслед за мужем погребальный и сгорала. Причем на этот счет, друзья, вы не представляете, в Индии это такая, ну как бы сказать, мрачная тема, это ничего не сказать. Это каким-то образом на уровне иной раз суеверия. То есть женщина, которая стала там вдовой, вычеркивается из списков общества. Ей запрещено носить украшения. Желательно обрить ее налысо. Одеть в белое. У них знак траура не черный, как у нас, а белый. А желательно ей вообще на улицу не показывать, потому что если ты встретишься с такой женщиной, то это, как бы, знаете, как черная кошка дорогу перебежал. То есть они поставлены на уровень, ну просто вам передать не могу. Знаете, поживи в таком статусе, знаете, невольно в огонь хочется, захочется броситься, да? Тем более, если там еще некоторые экономические факторы, иногда часть имущества при этом прибирали к рукам, ну там совсем посторонние люди, но в общем ангажированные. В смерти. Так вот, бедная Индия, вот со времен еще Раммохан Роя борется с этим на законодательном уровне. До сих пор время от времени слух проносится, что та или иная женщина то ли совершила сати, то ли собирается совершить сати. Образуются жуткие толпы людей, которые хотят при этом участвовать. Всплывает другое суеверие, что тех, кого она благословит, уходя на костер, значит, будут в фаворе. Понимаете, да? То есть это суеверие на суеверии. Это мракобесие. Это то, что, может быть, имело место, скажем, в средние века. Почему? Потому что если в сражении погибают все мужчины, то женщин ждет печальная участь там, голодной смерти иной раз. Это какие-то страшные отголоски катаклизмов, которые по какой-то причине были, ну, как бы овеяны таким фактором. И вот я не уверен. Так, это какая часть мандалы? Средняя часть мандалы, перезвонит. Вот, да. В общем, что я хочу сказать. Друзья, ну как вы понимаете, что после Второй мировой войны Россия в ее женской части должна была бы вся сгореть, вы понимаете, да? У нас же все здесь на вдовах, уже какое столетие. У нас же вся история фактически России, это история, когда в очередной раз перебили мужиков, и женщина должна взять на себя вот эту вот функцию. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Поэтому какой-то там сакральной, потусторонней истине отношения это, вероятно, не имеет никакого вообще. Хотя, с другой стороны, кармические ситуации, конечно же, самые разные могут быть. Этого никто не отрицает. Но в этом отношении я вспоминаю... Помните песня, да, вот она для меня большее такое подтверждение нравов, опять же, Древней Руси, чем, может быть, что угодно. Помните песня «Ой, мороз, мороз, не морозь меня»? И помните еще там, чем она заканчивается, что там «А жена моя пусть не печалится, и с другим пускай обвенчается». То есть человек, который... собрался, значит, уже умирать от того, что, ну, замерзал. Такое напутствие своей вдове оставляет, что мало того, что никуда там в огонь не бросаться, так еще позаботиться о своей личной счастливой жизни. И вот в этой песне, мне кажется, больше ведического знания, чем в некоторых, ну, не совсем, ну, как вам сказать, ну, вопросы у меня некоторым таким вот другим заявлением, вот так. Так, друзья, значит, чего я хочу сказать? Готовимся, адреналин будет нарастать. И под завязку я еще хочу ответить на один вопрос. Честно сказать, уже очень часто приходится на него отвечать, уже устал я отвечать, мы и в курсах прописали. И везде это известно. Ну, просто вот, ну, вот уже даже не знаю, наверное, просто надо как попугай его повторять, повторять и повторять. Первый вопрос. Является ли открытый йога-университет коммерческой организацией? Значит, под термином коммерческая организация, вероятно, имеется в виду организация, извлекающая прибыль. Друзья, я не знаю, что отвечать на этот вопрос по той простой причине, что мы сейчас в таком зачаточно плохом состоянии, что ни о каких прибылях речи не идет. Идет тупой вопрос о выживании. Вот просто тупой вопрос. Все, что сейчас происходит, происходит, в общем-то, благодаря скрытой и невидимой поддержке многочисленных спонсоров. То есть не будь спонсоров, никакой бы йоги сейчас здесь не было. Поэтому нет вообще даже об этом пока речи. Но, друзья, как только возникнет малейшая возможность вывести йогу на самоокупаемость хотя бы, чтобы не стоять с протянутой рукой, проплатите нам, чтобы мы еще там, значит, годик-другой это самое прожили, да? Я буду первый, кто это начнет делать. А если в дальнейшем мы выведем занятия йоги на самоподдерживающийся уровень, что появятся ресурсы на развитие йоги не из кармана, значит, сердобольного спонсора, а именно на йоге, я буду первый, кто это сделает. Это единственный шанс для йоги выжить. Поэтому ответить, является или не является, это для меня абстрактный вопрос. Для меня конкретный вопрос, это как бы йога выжила. Я еще хочу привести этот пример. Представьте мать, у нее есть ребенок. О чем думает мать? В первую очередь думает о том, чтобы ребенок был сыт и жив. у паперти с чашей для подаяния он собирает себе, знаете, кое-как там перебивается, значит, с хлеба на воду, но жив. Мать счастлива, что не мертв. Зарабатывает себе, значит, в какой-нибудь конторе, значит, как бизнесмен, как сыр в масле купается, на Мерседесе ездит, мать еще более счастлива. Вот лично для меня такое же отношение к йоге. Что главное, чтобы она была жива. Ну и понятно, как любая мать хочет, чтобы ее ребенок, ну, в общем-то, не слонялся по паперти, значит, с этой самой, с чашей для подаяния. А как-то зарабатывал себе на жизнь. Вот точно так же и здесь, друзья. Это первый такой момент. Второй момент, очень-очень важный. Он связан с этим моментом. Финансовая независимость и распространение йоги. В одном из афоризмов йоги преподавания сказано, что всем студентам открытого йога-университета запрещается преподавать йогу бесплатно. Просто запрещается. А по окончанию йога-университета, если человек такое делает, то это крайне негативно воспринимается среди другого йоговского сообщества. И вот у меня есть еще несколько минут, чтобы вы поняли предпосылки этого запрета, я вам расскажу одну сказку. В некотором царстве, в некотором государстве был город. Назовем его Нижний Урюпинск. То есть это среднестатистический российский город, ни туда, ни сюда, ни вперед, ни назад. Обычный Урюпинск, город уже известный, на него все ссылаются, как на среднестатистический, и он уже славу известную заслужил. А Нижний Урюпинск, про него никто не знает. Там всего лишь одно городообразующее предприятие, на котором швейные машинки делают. Но помните, как в том анекдоте, собираешь детали, автомат Калашникова получается. А по этой причине этого города Нижний Урюпинск даже на карте нет. Из-за причин секретности. И вот в этом городе Нижний Урюпинск жил великий мастер йоги. И было у него два ученика, помимо остальных прочих. Один ученик имел достаточно серьезную финансовую подушку. У него был его дом, богатые родители. Ну, как сказать, то есть не было жесткой необходимости зарабатывать себе на кусок хлеба, и он мог позволить себе с утра до ночи изучать разные разделы йоги, практиковать, медитировать, повышать свой профессиональный уровень. Другой ученик, у него была другая кармическая предыстория. Он был отец пятерых детей. Значит, своего жилья он не имел, он снимал его, значит, за какие-то деньги. Ему постоянно приходилось где-то подрабатывать, дабы продолжать обучение. То есть, и, соответственно, на свое самообразование, саморазвитие он мало мог потратить и времени, ну и, соответственно, и денег. И, понятно, было два зала в одном. Преподавал более такой богатый ученик, а в другом вот этот второй бедный ученик. Ну и понятно, тот, который богатый, он больше имел времени, больше возможности общаться, в том числе и с тем, для кого он преподавал йогу. А тот, который был бедный, он еле-еле вырывал время, чтобы прибежать в зал, быстро провести и вернуться, потому что там дома дети голодные там, и прочее, прочее. То есть еще на другой работе подрабатывать. И понятно, что получилось так, что у богатого ученика в зале все больше и больше людей. Соответственно, они ему платили за йогу и как-то он себя и так неплохо чувствуя, еще лучше стал себя чувствовать. А тот вот бедный, из последних сил, ему это уже йога, он уже думал, уж не бросит ли ее, не уволится на другую работу, чтобы себе достойную, так сказать, зарплату получить. И вот богатый ученик решил преподавать бесплатно. Почему-то он именно так понял, что в этом его долг, что люди нуждаются, тем более в этом городе, где народ относительно бедный. И стал преподавать бесплатно. После этого, как учитель узнал о том, что вот этот богатый ученик стал преподавать бесплатно, он призвал его к себе. А надо сказать, это была традиция, знаете, такая, называется она йога-хинду. Очень мрачная, такая ортодоксальная традиция йоги, где учитель запросто мог проклясть ученика, и это было вообще несмываемым позором. Никакой тебе толерантности, демократии. То есть так, как в Индии, вот как сейчас в Индии, в такой среднестатистической йоговской школе. И богатый ученик очень удивился, а почему же ты меня так ругаешь, учитель? Ведь я же делаю доброе дело. Я преподаю бесплатно людям. А учитель ему ответил, ты делаешь очень много зла. Ты нарушаешь первый принцип йоги. Очень удивился богатый ученик, как же я его нарушаю? И тогда учитель спокойно начал объяснять. Во-первых, ты должен помнить, что в каждом человеке, которого ты учишь йоге, есть три бхавы или три состояния. Пашубхава, вирабхава и дивьябхава. Или время от времени просыпается скотство, время от времени какие-то героические такие умонастроения, время от времени откровения с небес. И если ты даешь вот таким образом йогу бесплатно, то, конечно же, в каждом человеке есть скотская иногда черта просыпается. И один раз, попробовав эту халяву, такой человек больше не пойдет на йогу за деньги. Зачем за деньги, когда можно бесплатно? То есть ты поощряешь в людях пашубхаву, ты поощряешь скотские умонастроения. Во-вторых, так как ты преуспевающий, то ты даже не заметишь, что люди перестанут ходить на йогу, потому что к тебе они будут продолжать ходить. Ты знаменит, тебя все знают, уважают, и профессионально больше, значит, заслуживаешь. Перестанут ходить к моему второму ученику, у которого очень мало времени, сил, ресурса, но на котором держится йога. Если он завтра будет, если к нему перестанут приходить люди, он перестанет вообще зарабатывать деньги, он вообще это бросит. И не будет вообще возможности ни ему развиваться в области йоги, ни другим людям приходить, значит, в йогу. То есть ты еще воруешь у его маленьких детей деньги, они плачут, папа, мама, мы кушать хотим. А ты якобы, значит, из-за таких добрых соображений воруешь у человека, который нуждается больше всего. Наконец, третий аргумент, напомнил учитель, что в самой ортодоксальнейшей среде Индии учить тебя бесплатно будут только лишь в одном случае. Если ты зарабатываешь на жизнь подаянием. А зарабатывают ли те люди, которые ходят к тебе на занятия бесплатно подаянием? Нет. В Индии, чтобы тебя учили бесплатно, ты должен был иной раз полдня с чашей проходить, чтобы себе хотя бы еды тебе кто-то подал на тебя и на учителя. Прежде чем учитель будет тебя после этого учить. Но если же ты пришел из социума, ты попадаешь под все правила социума. Наконец, четвертый момент. Хорошо, ты можешь сказать, что Нижний Урюпинск – закрытый военный город с одной, этой фабрикой по производству деталей к швейным машинкам, и что у людей плохо с деньгами, да и там то кризис, то еще что-нибудь. Ну, действительно, бывает случай, там зарплату не выплатили, люди пришли, а ну, денег нет заплатить. Но почему же ты тогда с них не попросил этих людей? Хорошо, не деньгами, но пусть что-то полезное сделают для тебя, или уж на худой конец для других людей. Пусть подметут, помоют пол в том зале, где ты, значит, преподаешь. И только после этого ты их должен обучать. То есть это пускай будет оплата не деньгами, пусть компенсация какой-то. А вот чтобы ты не путался объем, значит, вот сколько у тебя там занятия стоят? Ну, скажем, 50 нижнеурюпинских тугриков, да, одно занятие. Вот узнай, сколько уборщица получает. А уборщица получает, скажем, там, 3000 нижнеурюпинских тугриков в месяц. Соответственно, 50 этих тугриков подели, значит, часы и дни на тугрики и получишь, да, что прежде чем посетить твое вот это занятие, он должен корячиться 2 дня, полы мыть. Ты требуешь с них с этого? Не требуешь. То есть и вот такими очень спокойными доводами разума он объяснил, почему преуспевающий ученик чуть-чуть не попал в ад из-за якобы вот такой благотворительности. А теперь продолжение к этой теме для некоторых, как сказать, студентов открытого йога-университета. Иногда я слышу такую фразу, которая меня просто убивает. Ну хорошо, мы преподаем бесплатно для других людей, чтобы наработать опыт. То есть у нас нет опыта, вот приходят люди, я им бесплатно преподаю, я как бы на них набиваю руку, я становлюсь потом все более опытным преподавателем, и потом, когда я буду требовать деньги, я уже буду якобы знать, за что требовать. Но, во-первых, друзья, согласно позиции йоги, деньги вы берете не за йогу, а за организацию процесса, чтобы в этом месте люди сами переоткрыли йогу. Поэтому наличие твоей квалификации или отсутствие никого не волнует. Оценивается наличие или отсутствие препятствий на пути людей по переоткрытию йоги. Это я опять же, из йоги преподавания. Но, наконец, самый фатальный, самый ужасный кармический разворот следующий, что те люди, на которых вы бесплатно набивали руку, в дальнейшем никогда не пойдут на платные занятия. Зачем? И вы либо себя в будущем обкрадываете, что было бы самым хорошим вариантом, да, сам породил, сам и расхлебывай. Но хуже, вы обкрадываете других людей, которые на себе тащат йогу, едва концы с концами сводят, едва хватает денег на аренду, чтобы не бросить и не уйти в бизнес зарабатывать деньги, ведь йогу-то преподают не неудачники, а люди очень даже состоятельные. А вы у них воруете. Во-первых, во-вторых, вы Пашу Бхаву взращиваете в этих людях, на кого вы, как говорится, тренируетесь. То есть, соответственно, вы воспитываете в людях скотские черты потребителей, которые потом в дальнейшем никогда ни за что платить не будут. Соответственно, у них будет ощущение, как бы что на халяву, а не как бы что сделать. И их и в жизни у них ничего не получится. Потому что в этом мире каждый получает ровно столько же, сколько он заработал. Хотя это иногда с отсрочками приходит. Вот, поэтому, друзья, значит, вот хорошо бы эту часть нашей лекции последнюю вырезать, напечатать и опубликовать. Чтобы больше не задавали мне вопросов, является ли открытый йога-университет коммерческим или некоммерческим. Это, знаете, это для меня высшая математика. Это, знаете, это невербальное для меня, сверхлогичное знание. Я не знаю. Будет живо, будет, значит, и будет возможность сделать коммерческим, сделаю. Придется опять нищенское существование нести. Придется, вероятно. Вот, и второй момент. Боже вас упаси, если не хотите проклятия со стороны йоги, йога и так исчезает. В нее идут пройдохи. Профессионалов в йоге единицы. И те концы с концами не сводят. Вот этих вот фитнес-тренеров сейчас развелось, как собак нерезанных. Но они ноль, вы понимаете? Они ноль, это не йога. Ну им спасибо, они хотя бы уровень, знаете, фон поддерживают информационный, что йога хоть вообще есть. За это люди уже перестали шарахаться, а то раньше шарахали, что это секта какая-то. Теперь вроде даже им спасибо, всем спасибо, да? Но с другой стороны, вы понимаете, что в качестве преподавателя они никакие. Преподаватель должен быть профессиональный, а на профессионала долго учиться. И очень много факторов надо. Знаете, вот можно ребенка обокрасть. Да, вот там шоколадку у него украсть, там, знаете, да, и радоваться. Вот лучше это делать, чем преподавать бесплатно. Лучше вообще тогда йоги не касайтесь. Так, все, на сегодня все. Ура, ура.